Длинный коготь выкован из валерийской стали, как и лед. Джон вспомнил другую смерть, стоящего на коленях дезертира, голову, скатившуюся у него с плеч, яркую кровь на снегу, отцовский меч, отцовские слова, отцовское лицо. «Сделай это, Джон Сноу!» — поторопила Игрид. «Так надо! Это всем докажет, что ты не ворона, а вольный человек!» «Старик виноват только в том, что сидел у костра!» «Орел тоже сидел у костра, однако его ты убил, не задумываясь!» Взгляд Игрид, устремленный на него, был тяжел. «И меня хотел убить, пока не увидел, что я женщина, спящую!» «Это другое, вы были воины, часовые!» «Верно. А вы, вороны, не хотели, чтобы вас видели. Вот и мы не хотим. Это одно и то же. Убей его!» Джон повернулся к старику спиной. «Нет». Магнар приблизился к нему. Высокий, холодный и грозный. «Да, я приказываю». «Ты командуешь тенами, а не вольным народом», — сказал ему Джон. «Я не вижу здесь вольных людей». «Только ворону и его жену».
«Я не воронья жена!»
Игрид выхватила из ножен свой нож. Сделав три быстрых шага, она сгребла старика за волосы, запрокинула ему голову и перерезала горло от уха до уха. Он умер молча, не вскрикнув.
«Ничего, ничего ты не знаешь, Джон Сноу!»
крикнула Игрид и швырнула ему под ноги окровавленный нож. Магнар сказал что-то на древнем языке. Должно быть, приказал своим теннам убить Джона, но Джону не довелось узнать, так ли это. Молния разодрала небо, ударив в вершину башни на озере. Они ощутили запах разряда, и раскат грома поколебал самую ночь. Еще миг, и в их круг ворвалась смерть. Молния ослепила Джона, но он все-таки увидел эту верткую тень, прежде чем услышал первый вопль. Первый тен умер, как и старик, с разодранным горлом. Свет померк, тень с рычанием метнулась в другую сторону, и второй тен рухнул на землю. Слышались проклятия, крики, вопли боли. Чирий шарахнулся назад, сбив с ног трех человек у себя за спиной. «Призрак?» — на один безумный миг подумал Джон. «Призрак перебрался через стену». Но молния опять превратила ночь в день, и он увидел волка, стоящего с окровавленной мордой на груди у Дела. Волк был серый. Тьма вновь обрушилась на них с ударом грома. Тенны втыкали копья в снующего туда-сюда волка. Кобыла старика, обезумев от запаха крови, встала на дыбы, молотя копытами в воздухе. Длинный коготь все еще оставался в руке у Джона, и он понял, что лучшего случая у него не будет». Он зарубил первого, кто ему подвернулся, отшвырнул в сторону второго, замахнулся на третьего. Кто-то выкрикнул его имя, но он не разобрал, кто — Игрид или Магнар. Тенну, державшему лошадь, было не до того, чтобы смотреть по сторонам. Легким, как перышко длинным когтем, Джон ударил его сзади по ноге, и клинок вошел до кости. Одичал и упал. Джон успел словить лошадь за гриву, левой рукой вскочил ей на спину. Кто-то схватил его за лодыжку. Он рубанул сверху вниз и увидел залившееся кровью лицо Боджера. Лошадь рванула с места, ударив копытом в висок какого-то тена. В следующий миг они уже неслись прочь. Джон не пытался править лошадью. Ему стоило больших усилий удержаться на ней во время этой бешеной скачки. Мокрая трава хлестнула его по лицу. Чье-то копье пролетело у самого уха. «Если лошадь сломает ногу, меня догонят и убьют», — думал он. Но старые боги сопутствовали ему, и лошадь не упала. Молния сверкнула снова. Гром прокатился по равнине, и крики затихли вдали. Долгое время спустя дождь перестал. Джон оказался один среди моря высокой черной травы. В правом бедре пульсировала боль, и он с удивлением увидел торчащую там стрелу. Когда же это случилось? Он ухватился за древко и потянул, Но наконечник засел глубоко в мякоти, и попытка вытащить его вызвала мучительную боль. Джон попытался вспомнить то, что произошло в гостинице, но в памяти остался только зверь. Серый, поджарый, страшный. Он слишком велик для обычного волка. Значит, это лютоволк. Никогда еще Джон не видел, чтобы зверь двигался с такой быстротой, словно серый ветер. Что, если Роб вернулся на север? Джон потряс головой. Нет, это слишком тяжело. Думать о волке, о старике, об Игрет, обо всем. Он кое-как слез с кобылы. Раненая нога подогнулась, и он с трудом сдержал крик. Ох, и намучается он. Но стрелу надо вытащить, и медлить с этим нет смысла. Джон зажал оперение в кулаке, набрал воздуху и протолкнул стрелу вперед. Боль была такая, что он тут же остановился, кряхтя и ругаясь. Кровь хлестала из него, как изрезанной свиньи, но с этим пока ничего нельзя было поделать. Джон попробовал еще раз и снова остановился, весь дрожа. Еще. На этот раз он заорал, но наконечник вышел с той стороны бедра. Джон прижал к телу окровавленные штаны, сморщился и медленно вытянул стрелу из ноги. Он так и не понял, как ему удалось сделать это, не потеряв сознание. Он долго лежал на земле, сжимая в руке свой трофей и истекая кровью, слишком слабый, чтобы шевелиться. Потом до него дошло, что он умрет, если чего-нибудь не предпримет. Джон подполз к мелкому ручью, из которого пила его лошадь, промыл ногу холодной водой и завязал полоской, оторванной от подкладки плаща. Стрелу он тоже вымыл. Какое на ней оперенье? Серое или белое? Игрет оперяла свои стрелы бледно-серыми гусиными перьями. Не она ли выстрелила в него, когда он умчался прочь? Джон не винил ее. Он хотел бы только знать, в него она целила или в лошадь. Если бы подбили кобылу, ему пришел бы конец. «Хорошо, что им моя нога подвернулась», — пробормотал он. Он отдохнул, немного дав лошади попастись. Далеко она не отходила, и это был добрый знак. С больной ногой он бы ее ни почем не поймал. Все, на что его хватило, это встать и взобраться на нее. Как он мог скакать на ней раньше, без седла и стремян, с мечом в одной руке, осталось для него загадкой. Вдалеке прокатился гром, но тучи над головой понемногу рассеивались. Джон отыскал на небе ледяного дракона и повернул лошадь на север, к стене и черному замку. Морщась от боли в бедре, он подгонял кобылу пятками. «Я еду домой», — говорил он себе. «Но если это правда, почему у него на душе так пусто?» Он ехал до рассвета, и звезды смотрели на него, как глаза —